во имя Иисуса Христа. Поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя. Не раз на этом месте Ты сокрушал твердыни дьявола и поднимал святых Твоих из мрачных болот и из темных темниц выводил. И ныне да явится милость Твоя и обновится помазание Твое. Да будет сокрушено здесь всякое бремя и запинающий грех. Вновь и вновь позволь нам прославить Тебя, поклониться пред Тобою и воспринять глаголы вечной жизни. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты здесь и будешь воинствовать на бранях наших. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Евангелие Луки, глава 18, с 15 стиха. «Приносили к Нему и младенцев, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». Никто не может принять Царствие Божие, если он не станет как дитя. Когда мы принимаем хлебопреломление,
Я часто видел людей со страхом трепещущих и воспринимающих. Это не как дитя, это просто страх, достоин или недостоин. Как рассуждать? Человек весь закомплексован, концентрируется, не зная на чем. Но ребенок очень свободно принимает. Он свободно принимает жизнь, полученную даром. Невозможно принять Царство Небесного, если не принять дарового оправдания. Если просто не согласиться, что Он не только мой Бог, но Он мой еще и Отец. Я понимаю, что нормальное состояние ребенка к отцу – это любовь, но там же есть и страх. Но этот страх и любовь уравновешены. Но когда появляется только один страх, это только к Богу. Но Бог хочет знать от нас, чтобы мы поняли, что Он не только Бог, Он жаждет любви. Он не только жаждет, чтобы перед Ним трепетали, Он жаждет, чтобы Его любили. И поэтому ребенок, как младенец, совершенно отдается своим родителям, совершенно доверяет им. Вот здесь и имеется в виду, он может быть где-то даже и непослушным по своему младенчеству, но у него есть доверие. И поэтому здесь говорится, пустите детей приходить. Я понимаю, когда дьявол через фараона пытается воспрепятствовать детям приходить к Богу. Но я совершенно не понимаю, когда святые препятствуют детям приходить к Богу. Ученики Иисуса препятствовали, мы препятствуем своим детям. Теология павшего христианства препятствует детям приходить к Богу. Он сказал, пусти фараону народ ко мне, они пойдут на 3 дня в пустыню и принесут мне жертву. Но они сказали, фараон со своими слугами, идите. Дети ничего не понимают, чтобы приносить жертву. Дети не разумеют, как приносите вы жертву Богу, у вас плохое намерение. Дети разумеют, как приносить жертву. Дайте детям вино и дайте детям хлеб, то есть дайте кровь и дайте тело Иисуса Христа. Он сказал, кто не будет есть и пить, не будет иметь в себе жизни. И родители, посвящающие своих детей, приносящие к Богу, и в то же время препятствующие им участвовать в жертвоприношении, тем самым препятствуют им. Точно так, как препятствовали ученики и как препятствовал фараон. Марк пишет более категорично, Иисус вознегодовал на своих учеников. И как я говорил, это было только однажды. Однажды был его выражен гнев на учеников, и однажды он разгневался в храме на предстоятелей и служителей храма, что они превратили храм в вертеп разбойников. И однажды разгневался на демонов, когда они мучили и издевались человека, он сказал, «Доколе буду с вами, род неверный и развращенный, доколе буду терпеть вас?» И Дух Святой сегодня не желает на нас гневаться. Если мы посвящаем наших детей, то будем посвящать их, отдавая Богу и предавая, и потом все время говорить им об этом нужно. Бог сказал Аврааму, «Говори все время детям о том, что они дети Завета, что они посвящены в тебе». Поэтому у нас сегодня также есть желающие, наши друзья, которые хотят принести своего младенца Господу, посвятить его. Я понимаю, они вложили туда все. Они хотят его отдать совершенно не по традиции, просто принести в церковь. Дети уже благословенны, и просто так принести не нужно. Но если вы хотите посвятить, Боже, мы отдаем, и мы хотим, чтобы этот младенец, этот ребенок был употребляем тобою. Неважно, мы не желаем для него славы здесь, но мы желаем, чтобы он был употребляем тобою, и мы не знаем, как ты будешь его употреблять, да будет воля твоя. Только таким образом и таким путем можно посвящать. Это значит, ребенок для вас должен умереть. Эгоистическая любовь родителей всегда требует, чтобы ребенок действовал так, как они хотят, выбирал то, что не хотят. Они сказали Самсону, родители его, что ты не нашел девиц среди Израиля? Он сказал, не нашел. Они не знали, что это было от Господа. Если вы посвящаете своего ребенка, молитесь в тайной комнате о нем, и вы увидите, как Господь будет действовать. Я попрошу, пожалуйста, мы сейчас будем молиться. Это есть посвящение. Проходите, пожалуйста. И я попрошу всю церковь встать. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности. И Дух Святой прикоснется к этому младенцу и на нем почает вечное помазание и вечная отметина всемогущего.
Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, принимая Твое священное божественное полномочие, исполняя Твою заповедь, да будет благословен сей младенец пред лицом Твоим, которого посвящают святые сии. Во имя Отца и Сына и Святого Духа да пребудет на Тебе вечное помазанье Бога моего. Да презрит Он на Тебя светлым лицом Своим и да даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да будешь избавлен от гибельной сети ловца и от язвы, ходящей во мраке. Да придут все благословения сии на Тебя и исполнятся на Тебе. И вечное знамение Бога моего в этом посвящении да почиет на голове Твоей. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, на ваши места, а мы сейчас...
Снега неба меня так манит, знаю, что там мой Спаситель Христос. Все в этом мире бесследно канет, в небе не будет страдать.
Книга Судей, глава 6. Сегодня мы продолжаем делать обзор этой благословенной книги. Это не просто проповедь, это школа, которую мы проходим в этот день. Я понимаю, что многие церкви сделали специальные школы где-то вне служения, но Дух Святой повелел мне делать это прямо в церкви. Я тоже пытался, по примеру других, создать все-таки школу для желающих. Но Дух Святой доселе не позволил мне создавать таких школ. И Он сказал, пусть будет в церкви твоей школа. Поэтому для всех присутствующих сегодня это не просто проповедь, это школа. Мы изучаем Священное Писание с самой первой книги Бытия. И сегодня мы дошли до книги Судей, глава 6. Я начну читать. Я не буду зачитывать сразу все. Буду читать небольшими отрывками, потому что здесь 4 главы, включая 9 главу, речь будет идти об одном судье, Гедеоне. Слишком много отведено места этому судье, поэтому мы погрузимся в этот прообраз, что он несет для нас. Каждый судья – это каждая притча, которая несет для нас нечто и откроет для нас благословение Божие. Итак, стих 1. Я буду читать до 10 стиха. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки маденитян на 7 лет. Тяжела была рука маденитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от маденитян ущелья в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут маденитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтоб опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от маденитян, и возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу на маденитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетающих вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских в земле, в которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. Опять это когда умерла Дебора. Нет судьи, нет теократии, нет божественного порядка. Вместо того, когда умирает один судья, и вместо того, чтобы Израилю возопить Господу и сказать: «Боже, воздвигни нам другого помазанника, дай нам снова судью», они полностью погружались, им было хорошо. Судья умирал, но завоевание, которое привел судья, земля покоится, все прекрасно, враги попраны, благословения Божьи изливаются. Но как только нет судьи, народ обращается к идолам. Как только нет теократического служения, люди обращаются к идолам. Что же происходит в это время? Им кажется, что они служат Богу, потому что они не просто обращаются к идолу. Они просто заменяют истину ложью и думают, что вот эта ложь и есть истина. Не думайте, что это было простое, намеренное оставление к Богу и обращение к идолам. Нет, появлялись новые традиции и толкования людей. И они толковали вот это так: Бог будет говорить нам вот через это изображение, когда мы этому изображению, Бог выглядит приблизительно вот так. Одни доказывали, что Бог выглядит в виде орла, другой в виде крокодила, в виде змеи, другие делали вид человека, и говоря: Бог выглядит вот так. Как бы там ни было, иногда человек был в соединении с животным, и они показывали: Бог выглядит вот так. И люди приносили к нему жертвы. И Бог отступал от них, и враги одолевали их. Что же произошло? Слово Божие сразу говорит: посев вне теократической структуры истреблялся. Маденитяне, амаликитяне, аммонитяне полностью истребляли, приходили в таком множестве. И приходили именно тогда, когда наступала жатва. Израильтяне сеяли, когда наступала жатва, они приходили. Что это говорит для нас? Это говорит для нас то, что мы любим Господа. Но если мы отвергаем теократию Божию, порядок Божий в церкви Божией, порядок Божий в семье, муж – глава жены, жена да боится своего мужа. Слово Божие говорит, что в семье должен быть порядок, в церкви должен быть порядок. Мы должны внимать нашим наставникам, слушаться их, а не критиковать их. Но мы не делаем этого. Почему? Потому что как только вне теократической структуры судья умирает для нас,
Каким образом он может умереть? Он может умереть для каждого отдельного человека. Как только мы не признаем судьи, значит, судья для нас умер. И что же тогда? Мы говорим, мы будем сеять. И люди сеют. Но кто будет жать? Жатва приходит, но жать они не могут. Враги приходят во время жатвы и начинают пожирать все. В то время, когда Бог пообещал во время жатвы благословить свою церковь, приходит жатва, но невозможно ничего есть. И все уходят. Амаликитяне – это потомки Исава. Это те самые люди, которые совершенно, не имея никакого как бы притязания к Израилю, Израиль не проходил по их земле, нападали на слабых и убивали их. Бог возмутился, не потерпел этого, и он повелел Моисею изгладить Амалика из Поднебесной. Произошла война с Амаликом. Моисею пришлось долго бороться. Он поднимал свои руки. Руки отяжелели. Вдохновения не было. Когда вы встречаетесь с врагом в молитве, нет вдохновения молиться. Когда вы славите Бога и встречаетесь с Богом, руки сами поднимаются. Вы можете поднимать и держать их целые сутки. Но когда вы боретесь с дьяволом, вы увидите, что даже 2-3 минут невозможно держать поднятые руки, они тяжелеют, в плечах начинает боль, вы опускаете и снова поднимаете. Я хочу сказать тем людям, которые часто в молитве говорят, не было посещения в молитве, смотря почему его не было. Если вы боролись с дьяволом, то не будет посещения. Когда вы боретесь с дьяволом и наступаете на него, вы чувствуете демоническую атмосферу. Но когда вы славите Бога и прославляете Его, вы чувствуете небесную атмосферу. Вы скажете, лучше славить. Но славить можно только тогда, когда враг уничтожен. Только тогда. Поэтому здесь мы видим, что эти амаликитяне, потомки Исава, теперь пришли в великом множестве, они снова размножились. Хотя потом они будут истреблены из Поднебесной, и их больше не будет. Но сейчас они размножились. Маадянитяне – это потомки Авраама от Хитуры. Это говорит тоже кое о чем. И измаильтяне – потомки Авраама от Агари. Это сильный, кочевой, мужественный народ, размножившийся. И теперь они пришли в великом множестве на Израиля и поедали все плоды. Рожденные от рабыни гонят рожденного по духу, рожденные по плоти. И они возопили к Богу. И пришел к ним пророк и сказал, «Я же вывел вас из Египта». Я дал вам землю и сказал, поклоняйтесь мне, служите мне, я Господь Бог ваш. Везде Бог хочет быть Богом, Он не потерпит никогда соседства с идолом. И как я говорил, идолом может стать мое собственное мнение. Интеллект человека становится идолом его, а я так не понимаю. С того времени, как ты так не понимаешь, как учит твоя церковь, в которой ты находишься, запомни, у тебя уже есть идол, и этот идол ты сам, твой интеллект. Иногда у человека жена так не понимает. Жена говорит мужу, я так не понимаю. И муж идет следом за женой своей. В таком случае жена становится идолом, а Бог сказал, я Господь, Бог ваш. Или же муж за женой, или же жена за мужем, дети за родителями, родители за детьми, или же просто за друзьями, или же просто за родственниками, не имеет значения. И в это время наши посевы не принесут нам плода. Вот почему демократические структуры никогда не пожнут плода, который Бог им дал. Как только теократия попрана, все посевы, все десятины и приношения обращаются в ничто, враг пожирает их. Никогда они не узнают, что такое настоящее благословение Божие. Конечно, они посеяли, и жатва придет. Но воспользуется ею другой. Другой будет есть ее, а не ты сам. И вновь Дух Святой хочет быть господином своей церкви. Хочет, чтобы люди поняли, что благословение от порядка Божьего, а не от человеческого порядка. Мы еще обратимся к этому. Я буду читать ниже. «Милость Божия возвеличилась над Израилем. Они возопили». Возопили – это значит, стали каяться. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точили, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши? говоря: «Из Египта вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Бог вызвал судью. Как только народ возопил и готов был подчиниться, то народ в это время примет судью. Когда он начал вопить, он примет порядок Божий. Он понял, что демократия не принесла успеха. Они возопили, и Бог приходит к Гедеону. Это сын Иосифа, это внук Иосифа, правнук, праправнук его, сын Манассии, младшего сына Иосифа, то есть правнук его. Он вызвал его во время жатвы пшеницы. Жатва пшеницы говорит нам о кончине века. Пшеница всегда говорит о том, что она принадлежит Богу. Пшеница принадлежит Богу. Обратите внимание, где выколачивает эту пшеницу Гедеон. Он не веет ее, как обычно веют. Он спрятался от мадианитян. Жатва происходит в тайне от врагов. Точили. Точила является прообразом суда и гнева Бога Вседержителя. И Гедеон выколачивает пшеницу в точили, тайно от мадианитян, чтобы они не могли взять этой пшеницы. Когда Дух Святой начнет вести суд свой, то первый суд он будет проводить с церковью своею. И это будет точило гнева его. Когда он будет очищать гумно свое, это произойдет в точиле. Точило — это суд. Время начаться суду с Дома Божьего. Жатва, пшеница. Я понимаю, никому не хочется попадать в точило. Но если мы не попадем в точило, мы не избавимся от шелухи, от ветхого порочного человека, от природного характера, переданного нам от суетной жизни отцов. Не избавимся. Поэтому цепь будет пролегать по нас. И Дух Святой сделает все обстоятельства, и мы будем кричать и вопить, но тем не менее, только тогда начнет порядок Божий восстанавливаться. И Бог приходит и говорит ему: «Муж сильный». Почему Бог обратился и назвал его сильным мужем? Потому что он выколачивал пшеницу не где-то в пещере, а в точиле. Конечно, это прообраз. Дух Святой хочет показать прообраз. Он сказал: «Бог с тобою, муж сильный». 11 глава, 32 стих, послание апостола Павла к евреям. Он говорит: «Не достает мне время повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и так далее». Гедеон поставлен здесь на первом месте. Он пятый судья. Варак – это мужественный воин, это военачальник Деворы. Девора была судьёю. Она как раз закончила свое положение, но Дух Святой здесь показывает Гедеона, что он муж веры, что в нем была вера. И он говорит Богу: «Где же все чудеса?» Разговаривая с Богом, он не знает, что разговаривает с Богом. Он думает, что разговаривает с человеком, которого послал Господь. Он думает, что он разговаривает с пророком Господним. И говорит ему: «Господин, если Бог со мною, то где все чудеса, о которых рассказывали отцы?» Гедеон не видел чудес, но у него была вера, и он тосковал в душе своей по чудесам Господним. Он оставался сыном всемогущего и выколачивал пшеницу в точиле. И как я сказал, чтобы мы увидели, это для нас урок. Не бойтесь Божьих судов, постигающих вас. Они очистят вас от природного характера, и жизнь Иисуса пробьется. И вы, как чистая пшеница, ляжете в его закрома. И Господь начинает говорить. Сейчас мы будем смотреть, каким путем порядок Божий будет восстанавливаться. Судья дан, и судья будет восстанавливать порядок. Во-первых, судьей может быть тот человек, который признает суд Божий. Человек, который не признает суда Божьего, никогда не будет вызван под помазание Господне. Предстоять пред Богом никогда. Признать суд Божий – это признать святость Божию, признать Его авторитет и право Его. Где он признал это? И Бог заговорил с ним. Что же сказал Гедеон ему? Гедеон сказал ему, это стих 17: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение».
что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе, не принесу дара моего, не предложу тебе. Он сказал, я останусь до возвращения твоего. Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из еф и муки. Мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень, простерший конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень, и сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. То есть погиб я, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. Здесь говорится о знамении, которое утвердило благодать Божию. Обратим наше внимание, если я обрел благодать пред лицом твоим. Этот человек знал нечто о благодати, хотя жил в полосе или, то есть, в законе, он жил как раз законом, но вдруг у него вышло слово, если я обрел благодать, Ной обрел благодать пред Богом, и Бог спас его. Люди, обретшие благодать, Мария обрела благодать пред Господом и получила благословение, которое подняло ее, и все женщины возвеличивают ее. И не только все женщины, весь мир, отныне будут ублажать тебя все роды, благословлять будут тебя, потому что она обрела благодать. Как обрести эту благодать? Слово «обрести» — это найти ее, это сделать все усилия и поиски, обрел. И слово «обрести» еще говорит о том, для того, чтобы обрести, вначале надо потерять. Обрести — это найти потерянную вещь. Именно потерянную, не просто «я обрел то, чего не знал», то есть «я обрел то, что потерял». Слово «обрести» — это найти потерянное. Значит, в жизни каждого человека Божия, будет то Ной или Мария, или кто-либо другой, или мы с вами, когда мы обретаем благодать, мы ее обретаем только тогда, когда наконец-то теряем ее. А теряем мы ее в тот момент, когда говорим, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Когда мы признаем, что мы недостойны его благодати. Когда мы признаем, что сердце наше от юности зло. Когда Бог открывает нам нашу природу, и мы, как Моисей, бежим от своей природы, видя в себе змея. И мы уже не видим ближнего и не указываем перстом на него, потому что в ужасе от самих себя. В это время мы и обретаем благодать. В это время Бог и приходит к нам, когда мы прокаженные от темени головы до пят. И тогда Он нас объявляет чистыми. Тогда уже мы не можем говорить «моя рука» или «все-таки у меня что-то доброе есть». Ну, все-таки я еще не такой падший, извините, не такой подонок, чтобы... Ну, не совсем же я уже пал. Но когда вы увидите, что вы подонок, что вы совсем пали, что у вас ничего доброго нет, вот тогда вы обретете благодать. Это же случилось с Гедеоном. Бог смиренным дает благодать. Он смирился настолько, и в этом точили, плакал и вспоминал. Он верил в чудеса Божьи, но придут ли они теперь для него? Он верил, что он ничто, и он выражает это в смирении. Я младший в доме отца моего, и племя мое небольшое. А ты мне говоришь, иди и этою силою твоею. Бог не выбирает самое сильное, Он выбирает немощное, чтобы посрамить сильное. Бог не ищет философов и мудрецов, Он выбирает немудрое мира, чтобы посрамить мудрое и значащее. Слава Богу! Павел говорит, посмотрите на себя, много из вас, мудрых, разумных, философов, значащих. Но Бог избрал немудрое мира сего, чтобы посрамить мудрое, и незначащее мира избрал Бог, чтобы посрамить значащее. Он хочет показать, что моя сила и мое помазание приходит не от твоего таланта, не от твоего опыта и не от твоих успехов, а от того, когда ты смиришься предо мною, тогда я скажу, иди и этою силою твоею. Смирение есть сила Божия, которая победит все множество маденитян.
и вы избавите не только самих себя, но и весь Израиль. И они не будут больше прятаться в ущельях, и жатва будет принадлежать им. Вы станете судьёю Израиля. И поэтому здесь говорится, Бог вызывает и дает знамение. Он говорит, если это ты, благодать требует знамения. Повторяю, всякий раз, когда буду говорить о знамениях, которые просил Гедеон, запомните, это не было сомнение. Это не было сомнение. Вера требует того, чтобы она что-то видела, не только знала, видела. Мы уже с вами говорили, вера знает, получает знание и откровение. Потом вера слышит и вера видит. Он говорит, не уходи отсюда, сделай мне знамение, что это ты говоришь со мной, то есть что это от Бога, пока я приду и принесу тебе жертву. Он принес козленка и принес похлебку. И ангел говорит, вылей на камень, он не знал, что это ангел. Он вылил, тот прикоснулся жезлом, из камня вышел огонь и пожрал его жертву. Он испугался, но он сказал ему, мир тебе. Я прочитаю дальше это место Священного Писания, что произошло, чтобы говорить о жертвеннике. Жертвенник шалом, то есть мир. В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник вала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник валов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И рассказали жители города, и сказали жители города Иасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник вала и срубил дерево, которое было при нем. Иас сказал всем присутствующим к нему, вам ли вступаться за вала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. И стал звать его с того дня и Иеровалом, потому что сказал, пусть вал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Бог заговорил с ним. Когда он увидел, что из камня вышел огонь, камень есть Христос. И если он принимает вашу жертву, то он эту жертву возьмет. Огонь пожрет ее. То есть это был знак, что жертва принята. Боже, если я обрел благодать, то прими от меня дар. И он принес ему козленка. Я хочу обратить внимание, он не тельца принес. Тельцов он принесет позже. Он принес козленка. Козленок приносится всегда в жертву оправдания, в жертву умилостивления. Это оправдание. Если я обрел благодать, если я оправдан, прими. То есть он должен быть уверен в своем оправдании. Христианин должен быть уверен, что он оправдан, чтобы сатана никогда никакой мыслью не пришел к нему. Чтобы никакой пророк не сказал ему, так говорит Господь, у тебя есть скрытый грех. Помнишь, 13 лет, 12 лет, 16 лет, у тебя не раскаянный грех. Вот тебе лист бумаги, напиши все свои грехи. А что не вспомнишь, Дух Святой сейчас откроет. Нет, Дух Святой так не поступает. Если Он оправдывает, и если вы обрели благодать, если вы один раз исповедовались в своей жизни, пришли и сказали, Господи, вы говорите, да, но я не исповедовался тогда за этот грех. И не надо исповедоваться, когда вы приходите к Богу за каждый грех в отдельности. Исповедуется человек то, что помнит, как понимает и принимает оправдание, приходя из мира. И Бог прощает ему совершенно все грехи, которые у него за спиной. Бросает их за хребет свой. И грехов, и беззаконий не вспомину более. И всякий пророк, вспоминающий вам об этих грехах, является прорицателем, сатанинским служителем. Таким пророкам надо немедленно отрубывать головы, то есть отлучать от церкви. Не принимайте таких пророков, не бойтесь их. Скажи, да запретит тебе Господь. Слуга дьявола и прорицатель его пошел вон из дома моего. Не бойтесь говорить им, если вы это сделаете, вы обретете благодать пред Господом. Он обрел благодать, он выколачивал пшеницу. Выколачивал — это значит судил. Точило — это суд. Он судил и судил сам себя. Он имел дело с пшеницей, а не с чем-то другим. Вот поэтому и обрел благодать, и поэтому козленок был принят. Оправдание было вверено ему. Теперь он знал, что он оправдан. И теперь, когда он оправдан, теперь что Бог ему говорит делать дальше? Он говорит: устрой мне жертвенник. Еще хочу сказать, как только Бог говорит с нами, то обязательно на этом месте написано: Гедеон устроил жертвенник. Где Бог говорит с человеком, там можно приносить жертву. Вы не можете приносить жертву где угодно, только там, где Бог говорит с вами. Бог заговорил с ним и сказал: а теперь устрой мне жертвенник на том самом месте, где стоит жертвенник Валу. Сруби дерево, посвященное Валу, и на дровах этого дерева принеси мне тельца, одного и другого, семилетнего тельца. Это уже не козленок. Семилетний телец – это полнота, это могущество. Телец на знамени – это могущество, это сила. И семилетний – это говорит о полноте. Седьмой от Адама был восхищен, тихо, внезапно, без грома и молнии. Я хочу, чтобы вы видели в семилетнем тельце восхищение. Бог принимает эту жертву. У вас есть удостоверение в вашем восхищении. Телец – это уже не козленок, это не за оправдание. Это могущество и сила, которое должно победить Вала. Но вы можете принести только тогда, когда разрушите жертвенник Вала. И он разрушил, и срубить дерево. Видите, жертва должна сгореть при посвященном. Это посвященное дерево должно стать огнем. Оно должно стать огнем, сгореть. То, что было для нас святынею, должно быть уничтожено огнем. И он это сделал. И когда он это сделал, он назвал этот жертвенник Иегова Шалом. Это мир с Богом. Он приобрел мир с Богом. Бог враждовал, Бог не мог общаться дальше с ним. Да, ты судья, у тебя все хорошо, но я не могу через тебя делать ничего. Ты должен разрушить традиции отцов и предание отцов, которые не соответствуют ясной линии Священного Писания. В доме твоем. Не где-то, он сказал, в доме твоем это сделай. Потому что это было в доме его. Младший сын в доме поднимается и начинает разрушать предание и традиции отцов. Он должен умереть для своего рода. Он должен умереть для своего рода. Слыши, червь, слушай, дочь, смотри. Забудь народ свой и дом отца своего. Ради Господа он все это делает. Вера этого человека действительно сильна, он делает это. И только тогда он сооружает жертвенник Господень по порядку и приносит жертву. И когда он принес и получил мир с Богом, Бог хочет спасти Израиля через него. Он прообраз Иисуса Христа, любой судья прообраз Иисуса. Но любой судья прообраз не только Иисуса, но и тех, кто является органически одно с Иисусом, его телом. Не все христиане будут являться его телом. Не все христиане, а только те, которые будут органически слиты с ним, невеста. Много будет христиан, так называющих, но они не составят тело. Они составят организацию. Слово Божие говорит в Песни песни, что множество девиц, цариц и девиц без числа, но единственная она одна, голубая. То, что говорится об Иисусе, то, что говорится и о церкви. И я хочу, чтобы мы поняли, Гедеон – это прообраз не только Иисуса, но это прообраз невесты, судящей невесты. Она становится судьёю и спасает все спасенные народы, выводит их из плена мадианитян. Невозможно, Бог бы не принял жертвы, никто не может воспринять. Многие люди восклицают: «Я буду восхищен со своим домом». Когда человек говорит: я буду восхищен со своим домом, это уже говорит о том, что он не знает, что такое восхищение. Во-первых, сперва отрекись от дома своего и принимай восхищение независимо от дома. Твой дом пусть сам за себя примет восхищение. Пусть каждый сам примет. Восхищение – это не дар. Его надо заслужить, и за него нужна великая цена. Спасение – это дар Божий, и цену платил Иисус. За восхищение вы сами платите цену, и это цена, цена вашего рода, вашего народа, культуры, нации и самой вашей жизни. И если вы платите цену, чего вы распространяете эту цену на ваш дом? Ваш дом должен сам платить цену. За восхищение нужно платить цену. Спасение – это дар Божий, спасешься ты весь дом твой, но нигде не сказано: и дом твой будет восхищен. Нет. Только тот, кто заплатит цену. Поэтому никогда не делайте неразумных вещей не по Писанию. Я со своим домом буду восхищена. А когда ее дом или его дом восстает или делает беззаконие, они становятся на сторону беззакония со своим домом. Сегодня некоторых нет среди нас, которые кричали, со своим домом будут восхищены. Сегодня они со своим домом ведут борьбу, грязную, нечисто плотную клевету, заражая, убивая, как Амалек, тех отставших, слабых. Но здесь Слово Божие говорит, что когда жители города встали, то они сказали, кто это сделал, они стали искать. И нашли, сказали приговор, смерть. Но в это время отец его вдруг выступил за него и сказал ему, жителям города, пусть сам вал за себя вступается. Пусть вал сам за себя вступается. И еще Гедеон взял 10 человек рабов. Это тоже имеет для нас значение. Он 10 рабов, значит, он удовлетворял святость Божию. 10 рабов Божиих – это заповеди Божии. Это святость Божия, удовлетворяющая и донесущая ему покой. Тот, кто не удовлетворит 10 заповедей, он не может успокоить сердце Бога. Гедеон взял этих 10 рабов, и они участвовали в приношении жертвы. Он приобрел благодать, но не думайте, что приобретая благодать, вы отбрасываете в сторону закон. Нет, закон становится вашим рабом. Закон становится вашим рабом, он вас не осуждает, он вам помогает истреблять. Он что с ними сделал? Эти рабы помогли ему разрушить жертвенник вала, срубить посвященное дерево, соорудить жертвенник и принести Богу достойную жертву. Вот что помогли эти 10 рабов. 10 верблюдов помогли Ревеке стать женою Исаака, когда она напоила их. И нам помогут 10 заповедей, не отбрасывайте их. Мы сегодня молимся церковью, чтобы 10 заповедей были возвращены в американские школы. И когда там будут 10 заповедей, не нужно будет умножать полиции, Слово Божье будет работать. Сегодня преступность среди подростков увеличивается, и юридические всевозможные структуры в шоке. Что делать? Что делать? Возвратите 10 заповедей в школы. Дайте церкви снова ту свободу, которую она должна иметь. Снимите цепи. Освободите ее. Дайте ей свободу проповеди. Сделайте то, что сделал Иас. Разрушьте жертвенники Ваала. Поклонение Ваалу всегда приносилось при мужеложниках. Все жрецы Ваала были мужеложниками. И жрицы Астарты лесбиянками. Ходили за иной плотью. Вот к чему это приводит. И Дух Святой здесь прямо говорит, разрушить это все. Церковь разрушит это все. Гедеон с 10 рабами разрушил. Церковь возьмет святость Божию и будет говорить во имя Иисуса Христа. Да будет удален этот дух, да будет связан, да будет провозглашено имя Господа Иисуса и победа Иисуса Христа. Когда она будет это говорить, это и есть разрушение традиций. Потому что откуда там появилось это? Откуда? Из церкви, из демократических структур вышло. Потому что все политические структуры зависимы от религиозных структур. И стали звать его, пусть вал с ним судится. Что происходит дальше? Между тем все маадянитяне и амаликитяне, жители Востока, собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изреельской. И Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манассиину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов к Ассиру, Завулону и Нефалиму. И сии пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу, если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот и расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты. Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня. Если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью, пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. До тех пор, пока Гедеон не произвел освящение своей семье в семье самом, до тех пор, пока не принес жертвы Богу, Враг никогда не переходил в наступление. Они приходили, рассыпались, и они просто пожирали, как саранча, все, что Израиль сеял. Но на этот раз они не сделали этого. Они перешли реку и выстроились станом, приготовились к битве. Скажите, кто сказал им, какая угроза? Гедеон, небольшое племя, один человек. Только один человек осветился, и весь ад пришел в движение. Как только Бог вводит свою теократию, весь ад приходит в движение. И эти амаликитяне пришли со своими шатрами, верблюдами, живут со своими детьми, раскинули свои шатры и просто живут здесь. И когда действительно Дух Божий начинает почивать на ком-то или на какой-то церкви, все вокруг начинает кипеть. Нет, не закипели люди, живущие там, а те, которые уже живут здесь, которые проникли сюда и едят, и пожирают. О них написано, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Они входят в ваши дома и участвуют с вами в вечерях ваших. Глаза их исполнены любострастия и непрестанного греха. Сыны беззакония и сыны погибели. Они среди вас, но как только освящение произошло, у них сразу сигнал тревоги, и они объединяются. Они сразу объединяются и выстроились на Изреальской долине. Что происходит с Гедеоном? Написано, и Дух Господень, Дух Божий объял Гедеона, сошел на него. Но слово «объял» лучше, чем «сошел». «Объял» — это значит «обнял его всего». И, конечно, будучи объятый Духом Святым, Гедеон стал просить знамения. Это не каприз Гедеона. Человек, исполненный Духом Святым, это мужественный человек. И если он просит знамения, то оно инспирировано Духом Святым. Дух Святой хочет, чтобы были знамения, чтобы вера что-то имела. Чтобы не только слово «иди» этим словом, но чтобы что-то было. У тебя был знак, печать. Когда Бог что-то дает, Он закрепляет печать. Что такое знамение? Знамение – это печать. Бог призвал Авраама и заключил с ним завет. И сказал, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Это будет знамением завета. Апостол Павел говорил, что Авраам получил этот завет как печать праведности. Обрезание – это печать праведности. Значит, Бог хочет, чтобы мы требовали знамения, но только чтобы это не были мы и наш интеллект. Когда неверие требует знамения, Боже, дай мне знамение. Почему человек просит знамения? Он не уверен. Бог не даст знамения неверующим. Он дает знамение как печать, когда у вас уже что-то есть, у вас есть вера. Авраам поверил Богу, и Бог дает ему печать, обрезание. Веру и праведность вы получаете до печати, а потом получаете печать праведности. Договор скрепляется печатью. Так и здесь. Это знамение, не каприз Гедеона и не неверие Гедеона. Он муж веры, как я сказал, 11 глава, 32 стих. Не достает мне время повествовать о Гедеоне, о муже веры. И ныне мы говорим о нем, Бог дает ему печать. Любое чадо Божие, получившее верою какое-то обетование, обязательно получит печать. Дух Святой возбудит вас. И то, что вы будете просить, будет инспирировано Духом Святым. И Дух Господень объял Гедеона, и он вострубил трубою. Он уже вострубил трубою. Он уже созвал себе людей. Кажется, слушай, неверие никогда бы этого не сделала. Прежде чем созвать людей на войну против этого многочисленного войска, пленя резерва, немного людей, и что вы, маленькая горстка, против этого множества? Что ж ты созвал, а теперь знамения просишь? Неверие так не поступит. Оно сперва должно быть точно уверено, застраховано, 7 раз застраховано, и то будет трепетать. А вера нет. Она созывает и трубит трубою. Это значит, мы победим. Он созвал, они пришли к нему. И он сказал, Бог предает нам. Во-первых, они его послушали. Каким образом? У него был авторитет. У него появился духовный авторитет. Незнакомые никем... Неузнанный когда-то, сидел там себе в точиле, младший сын своего отца, и вдруг вызывается одно, второе, третье, четвертое колено идти за ним. Он трубит трубою. Они сказали, слушай, кто тебя послал? Да сможешь ли ты? Да кто ты такой есть? Однако, мы будем читать дальше, найдутся такие люди, которые скажут, кто ты такой? Но и найдутся такие, которые придут по этому зову трубы, и они пришли к нему. И тогда Бог дает ему печать. Поэтому не так важно, какое знамение. Важно, что знамение является печатью, чтобы мы поняли, что здесь произошло. И написано, Бог так и сделал. Теперь мы будем читать 7 главу. Это все продолжение этого события. И Иеровал, он же и Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. И Мадианский же стан был от него к северу у холма море в долине. И сказал Господь Гедеону, народу с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону, все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. О ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того став особо. Так же и тех всех, которые будут наклоняться на колено свои пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек, весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, 300 лакавших я спасу вас, и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место. И взяли они съестной припас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам, и удержал у себя 300 человек. Стан же мадианский был у него внизу в долине. Гедеон встал поутру и расположился станом вместе со своим народом у источника Харода. Стан мадианский был у горы Море. Вы помните гору Море? Это та самая гора, на которой Авраам приносил Исаака в жертву. Это гора, где Бог дал победу. Именно сюда пришел враг и здесь расположился. На северной стороне. Северная сторона учения о крещениях. Телец. Но телец принесен, и Бог его воспринял. Все происходит в духовном плане, все происходит по точному порядку. Собираются люди, Бог говорит, с тобой слишком много людей. Они могут возомнить и сказать, Бог силою нашей спас, это моя сила. И чтобы этого не произошло, Бог вводит Гедеону обещание или повеление Моисея, которое он давал, когда ты выйдешь на войну. Моисей дал такое повеление, когда вы выйдете на войну, и когда уже все соберутся, и войско будет готово к бою, то военачальник должен выйти и сказать, кто робок и кто боязлив, возвратитесь назад, чтобы они не сделали во время боя робкими сердца братьев своих. Это закон. Вы будете драться мужественно, но если с вами робкий человек, вы увидите его робость может даже мужественно сделать робким. Поэтому Дух Святой всегда отделял робких от мужественных. Он не говорил, вы не спасены, он просто говорил, кто робок и кто боязлив, возвратитесь. Точно так сделал и Гедеон. Бог сказал ему. Он сказал ему, слишком много людей. Скажи, кто робок и боязлив, возвратитесь. И 22 тысячи возвратилось. Вы представляете, сколько было робких и боязливых? 10 тысяч осталось. То есть, оказывается, 2/3 было робких и боязливых. Осталось 10 тысяч. И Дух Святой говорит ему, и это много. Веди их к воде. Я посмотрю, как они будут вести себя у воды. Как они будут пить. И я выберу себе. Это говорит об избрании Божьем. Во-первых, это укрепляет веру. Не думайте, что когда уходит, лучше во время боя. Во время боя более ли опасно. Но все-таки здесь укрепляется вера. Когда вы видите, вас оставляют и покидают лучшие друзья, а вы стоите, ваша вера укрепляется. Эти 10 не ушли тысяч. Это говорит о том, что вера их выросла. Также и вера 300 тоже выросла за счет того, что они ушли, а эти остались. А теперь Бог говорит, теперь я сам буду выбирать. Избрание Божие происходит. Как Бог избирает? Написано, кого Он предузнал, 8 глава Римлянам, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Бог от начала видит отдачу. И теперь Он показывает признаки, кого Он избирает. Люди, которые будут лакать воду, как пес. Не так важно, то есть, как это происходит. Но почему одни лакают не как псы, а другие как псы? Пес, обычно мы смотрим на пса, как, ну, Я не знаю, домашним животным его не назовешь. Называют его домашним животным. Почему-то псы всегда присутствовали, и это было самое презренное название. Когда Бог говорил об истреблении, он всегда говорил: «Истреблю домочащегося к стене», то есть до пса. Пес назывался так. Теперь Слово Божие говорит о псе в другом месте Священного Писания, что пастыри твои, как псы, бредящие, не умеющие лаять. Видите, иногда Слово Божие сравнивает пастырей, вождей народа Божьего с псами, сторожевыми псами. Потому что, когда пастухи несут стражу, то у них есть сторожевые псы, которые охраняют от волков. И как только появляются, они чувствуют волка далеко, запах волка, и он сразу смело бросается на волка. Но есть псы, которые поджимают хвосты и убегают. А есть псы, которые просто разжирели и даже лаять не хочет. Видит опасность, а сидит себе. Овец грабят, а он себе уже разжирел. И ему, ну и что там, главное, у него здесь вот вокруг много чашек, мисок и собачьей еды. Я понимаю, Дух Святой говорит об дьяволе, что он есть рыкающий лев, и об Иисусе говорит, что он есть лев. И когда мы говорим просто о прообразах, мы должны понимать, любой прообраз несовершенен. Но я хочу показать, что Дух Святой хотел показать, что это будут хорошие сторожа. Неважно, но он хотел показать, что эти люди у воды, как они употребляют воду, как они употребляют Слово Божие. Я дам сейчас всем пить, то есть я дам воды, я дам вам Слово Божьего, я дам откровение, я поступлю и посмотрю, как вы будете поступать с этим откровением, какую цену заплатите. Одни хватают эти откровения и начинают трубить. Если где-то опасность, если где-то против Слова Божия, они моментально говорят: «Да запретит тебе Господь». Так не написано. Ты лжешь. Ты пророчествуешь от себя, либо от ложного духа. Нету такого в Писании. А другие молчат, но пить пьют. Псы будут лаять, а эти просто пьют. Они услышат не так, ну не так, не так. Дух Святой откроет ему в свое время, чего мне на рожон идти. Он же понимает, что если лаять, это нужно идти на рожон. Залаешь, палки получишь. Это всегда так бывает. Но тем не менее, Дух Святой отобрал совсем мужественных людей. Он видел, какую цену они платили. Все исходило не только от Божьего избрания, а от природы самих людей. Такова была природа этих людей. Все могли быть такими, все могли схватиться за Слово Божие. Павел был хорошим псом. Он отстаивал дело Божие даже тогда, когда оставался один, и все братья оставляли его. Он говорит: «Сиасийские ставили меня, за что же гонят меня братья?» Да зато Павел и гонит, что ты хороший пес. Умеешь хорошо лаять. Как только видишь опасность, моментально поднимаешь крик, а этого не нравится врагу. А братья не могут так, они не лакают, как псы. Поэтому они не с тобою. И Бог сказал: «Я 300 лакавших спасу». Таким образом укрепляется вера, и я говорю об избрании, как Бог избирает. Бог избирает тех, кто говорит, как только они познают Слово Божие, они отдают все. Я не стал советоваться с плотью и кровью, но все, что было для меня преимуществом, почел читою ради познания и ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. Святые, которые понимают откровения и принимают, они платят за них цену. И они исповедуют их, и они говорят и стоят в этом. Их Бог и избирает. Но дальше, я имею в виду, посмотрите, Бог все еще не освободил. Посмотрите, какой порядок, как укрепляет Бог веру, как подготавливает к этому, ведет к воде, укрепляет их. И потом оставляет. Богу не важно количество, Богу важно качество. Один погонит 10 тысяч, надо 20 погонит. В ту ночь, это 9 стих 7 главы, сказал Господь Гедеону: «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои». Это когда он остался с 300 воинов. «Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошел он и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне, все жители Востока, расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа. Много было их, как песку на берегу моря. Где он пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему: «Это не что иное, как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан мадианский». Здесь мы встречаемся с удивительной частью Священного Писания. Гедеон был укреплен откровением врагов. Это удивительный мотив, когда Дух Святой через врагов вас укрепляет. Когда враги не обессиливают вас, а укрепляют вас. Откуда они услышали о Гедеоне, что он это сделает? Их слишком много. Конечно, они уже услышали, они расположились станом. И он пришел, 300 человек. Как же он будет завоевывать их? И сон. Я часто говорю, не думайте, что сны снятся только духовным людям. И Бог может говорить только с духовными людьми. Бог может говорить и с нашими врагами. Бог может говорить и с ослом, и через осла. Этот воин был враг, но Дух Святой дал ему провещевание. Он дал ему сон, и он рассказывает этот сон и говорит о своем конце, и они сами подписывают себе приговор. То, что они уже произнесли. Вы знаете, когда вы говорите: «Я не могу этого перенести» или «Я не перенесу этого», вы делаете то же, что сделал этот мадианитянин. Вы подписываете себе приговор, что вы не можете этого перенести. «Я не смогу победить это». Вы подписываете себе приговор, как мадианитянин: «Вы не сможете этого перенести». Гедеон везде говорил: «Господь предает, встаньте, пойдем». Но если бы Гедеон смотрел на свое войско, он бы никогда не сказал: «Встаньте, пойдем». Он смотрел на Слово Божие. У него было Слово Божие, и он только смотрел на него. У него не было образчиков никаких. Все, что было у него, это только чудеса и знамения, которые Бог сотворил, но сам он их не видел. Когда Бог выдвигает человека, он всегда выдвигает его верою, не в чудеса и знамения, а в свое Слово. Гедеон лично не видел чудес. Он говорит: «Отцы наши рассказывали, где эти все чудеса?» Гедеон: «Бог через тебя будет творить чудеса. Ты хочешь посмотреть, где они? Ты сам будешь чудом в руках Божьих». И теперь он смотрит и вспоминает те чудеса, и верит в те чудеса, которые рассказывали отцы. Он смотрит на Слово Божие и вспоминает, как народ израильский, будучи рабом, победил мощную армию Египта, и она вся погибла в волнах Красного моря. Он вспоминает, как народ израильский прошел через Черное море, через Иордан, и как они победили Иерихон, как Гай победили и другие города. Как чудеса эти все его воспламеняли. И он говорит: «Встаньте, пойдем». Теперь Бог будет совершать новые чудеса. Он не умер. Он живет. Бог чудес. Все еще совершает и будет совершать чудеса. И если кто из вас еще не видел чуда, и вы воспримете сейчас это Слово Божие, Слово Победы, и будете стоять на нем и смотреть на него, вы увидите чудеса. Не только вам рассказывали, вы сами увидите чудеса, и сами станете в центре этих чудес, и сами чудом станете. Поэтому здесь он сказал: «Встаньте, пойдем». Враги укрепили. Вы знаете, враги тоже о нас говорят и укрепляют нас. Ну да, говорит, конечно, они могут построить. Если 3 миллиона у него нашли, то церковь, конечно, могут построить. Вот. Но я верю, что Бог умножит эти 3 миллиона, которые нашли враги. Враги уже видят 3 миллиона и видят, как палатка валится. Но я верю, когда Бог дает, он умножает, будет больше 3. Гедеон обрадовался, когда услышал такой рассказ. Враги его укрепили. Меня тоже такие слухи укрепляют. И разделил 300 человек на 3 отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И сказал им: «Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящийся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана, и кричите: меч Господа и Гедеона». И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи. И разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их. И затрубили все три отряда трубами и разбили кувшины и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы и трубили и кричали: «Меч Господа и Гедеона!» И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение, добившитые к Царере, до предела Авел-Михолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Ассирова и всего колена Манассиина, погнались за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправы через воду до Бефвары и Иордан. И поймали двух князей мадиамских, Арива и Зива, и убили Арива в Цур-Ариве, а Зива в реке в Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Арива и Зива принесли к Гедеону за Иордан. А теперь самая интересная часть. Как совершается победа над врагами? Она не могла произойти. Кажется, что все уже совершено, но нужно было еще что-то совершить. Дух Святой дал откровение. Гедеон делал все по откровению. Мы не видим, где Дух Святой сказал ему: «Возьми светильники, кувшины, разбей кувшины». Но это было откровение. Он не выдумал его из своей головы. Он делал верою все. А вера слышит, видит и знает, что делает. Илья знал, какой жертвенник построить. Он сказал: «Я сделал все по слову твоему». У него было слово Божие. Он не пришел сюда просто с пустыми словами доказать, что его Бог есть Бог. Точно так и здесь он получил. И воины эти точно следовали, слушались. Они сказали: Гедеон, ты заблудился, это заблуждение. Где же ты видел, что такое множество берется не мечом, а просто трубить в трубу, кричать, разбить кувшин и светильник держать в руке? Ну, Гедеон, ты попал в заблуждение. Они все 300 поверили ему. Это теократия Божия, единение тела. Что же здесь происходит? Я хочу показать, глиняный кувшин является символом нашей души. Светильник в кувшине является Словом Божьим, которое мы верою приняли в себя. Но это Слово Божие и свет Слова Божия никогда не будет побеждать врагов, пока ваш кувшин, ваша душа не разбита. Благоухание не прольется, пока эта женщина, принесшая мира, не разбила его. И когда она разбила, благоухание распространилось. Иисус сказал: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие, сказано будет в память об этой женщине». Так и здесь, для того, чтобы победить врага, для того, чтобы свет стал осуждать. Вы знаете, что свет Божий – это святость Божия, она судит. Вера светит, вера трубит, вера говорит. Меч Господа и Гедеона, меч Господа и Гедеона. И когда они разбили кувшины свои, 300 человек, и взяли светильники, которые были в кувшинах, они шли, светильники были там. Но когда они подошли к врагу, воевать с врагом, потеряй душу свою, невозможно. Ты вышел на противника превосходящего, и твой глиняный кувшин не сможет победить. Разбей его сам. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет его. С родом все покончено, а с душою... Теперь Бог привел Гедеона и его смелых воинов к потере своей души. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, более меня, да и даже самой своей жизни, наша природа самая дорогая для нас. И теперь Бог говорит и саму природу. И Гедеон приносит и это. Кувшины бьются. И Бог тогда обращает меч друг против друга. Они только кричат: меч Господа и Гедеона, трубят трубу и снова кричат, трубят трубу и снова кричат. В левой руке светильник, в правой труба. Трубить – это провозглашать суды Божьи. Они не кричали: благословение, благословение. Они кричали: проклятие, 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 меч, меч, меч. Меч – это не благословение. Меч никого никогда не благословлял и никогда не будет благословлять. Слово Божие – меч обоюдоострый. И если Бог дает тебе этот меч, он дает с одной единственной целью, чтобы ты изгнал врагов. Изгнал врагов. И для того, чтобы изгнать врагов, самый страшный враг – твоя душа. Даже тогда, когда ты победил и идешь, но если ты дал согласие
На смерть души Бог приведет ее, и Он скажет через судью, как это делать. Бей кувшин. Он скажет, как разбить его, Он поможет тебе. И тогда покажется сила Божия, и тогда ты сможешь быть в руках Божьих мщением, судом Его. Ты выколачивал пшеницу, продолжай выколачивать ее. И тогда он созвал, написано, всех израильтян, хотя не всех, некоторые колена, и попросил, чтобы они перехватили переправу. Теперь уже враг бежит, теперь могут все, и те 10 тысяч, которые ушли, отпущены были. Теперь они вышли, теперь они могут воевать, потому что победа уже произошла, враг поражен, теперь он убегает, теперь нужно молиться только об одном. Он расширяет шаг мой подо мною. Я не знаю, я хотел дальше продолжить, но наше время ушло, и я хочу остановиться на этой 8 главе, и мы продлим рассмотр этого мужа веры, и будем рассматривать самих себя в нем. Принципы эти, которые мы берем, я хотел бы, чтобы мы запоминали. Хорошие ученики имеют ручку и тетрадь, и все пишут. Не только слушают, они пишут. Поэтому немного здесь кто лакает, как пес. Сейчас мы, оставшись, споем от...